Далей з вами у студыі Алена Ціханович і больш падрабязна звярну вашу ўвагу на тэмы гэтай гадзіны. Лідія Ярмошына вынесла строгае папярэджанне Геннадзю Давыдзьку, давернай асобе кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Жыхары вёскі Цівіншчына пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра свой шлях у шэрагі сепаратыстаў ДНР расказвае беларускі баец са Століншчыны. Ну а госцем Міхася Скоблы у вольнай студыі будзе паэт Зніч, ён жа манах Іаан з Жыровіцкага манастыра. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына пасля сённяшняга пасяджэння камісіі паведаміла журналістам, што вынесла строгае папярэджанне даверанай асобе Аляксандра Лукашэнкі Геннадзю Давыдзьку. Папярэджанне звязанае з тым, што Давыдзька, ўжо будучы зарэгістраваным даверанай асобай, вёў перадачу «Клуб рэдактараў». Але паводле выбарчага заканадаўства журналістам ці супрацоўнікам сродкаў масавай інфармацыі забараняецца весці тэля- і радыёпраграмы, удзельнічаць у асвятленні выбараў праз СМІ, калі яны з'яўляюцца кандыдатамі на прэзідэнта альбо іх даверанымі асобамі.
Геннадию Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считайте, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профилактическое мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецькі і Уладзіміра Някляева. Нягледзячы на тое, што на палітыкаў былі складзеныя пратаколы, паводле Някляева такія сустрэчы выбаршчыкаў варта праводзіць, і чарговая плануецца 4 кастрычніка.
Я перакананы, што яны даюць нашто большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей.
Ну а сёння на плошчы свабоды ў Менску пратэставалі пенсіянеры. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах правялі недазволены пікет супраць адпісак чыноўнікаў, судоў і пракуратуры. Во што заявіла на пікеце юрыст ініцыятывы Тамара Сергей.
Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко хочет в очередной раз возглавить нашу страну, наше государство. Мы неоднократно обращались к нему, а именно 41 раз мы обращались к главе государства о восстановлении наших конституционных прав. Мы от него не получили ответ. Наше конституционное право во время его правления остаются нарушенными до сих пор. А именно конституционное право на ответ по существу на наши обращения в государственные органы. Получается, что данный чиновник не справляется со своими обязанностями. Он не защищает наши конституционные права. А если он не защищает наши конституционные права, как должен делать согласно, даже обязан делать согласно Конституции, имеет ли он право в очередной раз претендовать на столь высокий пост? Поэтому мы сейчас обращаемся лично к главе государства Александру Григорьевичу Лукашенко и обращаемся к белорусскому народу, что надо учиться и надо защищать свои права.
Вось такая заява сёння прагучала ў Менску на плошчы свабоды, дзе пратэставалі пенсіянеры. Ну а жыхары вёскі Цівіншчына, якую 14 гадоў таму далучылі да Слоняма, пагражаюць не пайсці на выбары, калі ім не правядуць камунікацыю. Пра гэта яны вырашылі на супольным сходзе.
Ну, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего?
Пакуль не будзе адкрытага з дэманстрацыі кожнага выкарыстанага выбарчага бюлетэня падліку галасоў, размовы аб сумленных і празрыстых выбарах быць не можа. Пры гэта заявілі прадстаўнікі магілёўскіх арганізацый апазіцыйных партый на сваім перадвыбарчым сходзе, які адбыўся ўчора ўвечары ў школе нумар 21 Магілёва. Вось што сказаў адзін з вядучых Уладзімір Шанцаў.
Дело голоса никто не считает. Нас к подсчету голосов не подпускают. Наблюдатель может только посчитать количество людей, пришедших на избирательный участок. Остальное он зафиксировать не может. Выборы надо проводить так, чтобы ни у кого не было сомнений в их результатах. И в Европе нет наблюдателей, потому что членам избирательной комиссии не придет в голову махлевать. Получит за это поповое по пятое число.
Апозіцыя хоча на гэтых выбарах аднаго, дадае Зміцер Салаўёў.
Каб назіральнік меў магчымасць падысці да стала, каб назіральнік бачыў кожны бюлетень, да кожных бюлетень паказаны вот так вот. І каб все бачылі, каб ні ў каго не было сумневу гэта.
Гэта былі галасы з Магілёўскага сходу выбарцаў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну і больш пра выбарчую кампанію. Кандыдатка на прэзідэнта Таццяна Караткевіч сёння ўвечары другі раз выступае па беларускім тэлебачанні. Мікалай Улаховіч уже вычарпаў свой ліміт выступаў, ну а Сергей Гайдукевіч завершыць гэтую кампанію. Александр Лукашэнка працягвае займацца справамі, не акцэнтуючы ўвагі на тым, што ён гэткі самы прэтэндэнт на найвышэйшую пасаду, як і трое ягоных канкурэнтаў. За выбарчай кампаніяй сочыць менскі калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Аляна.
Ну, давайце пачнем з Таццяны Караткевіч. Першы яе выступ назіральнікі хвалілі, казалі, што яна была разняволеная, гаварыла без паперкі, у меру крытычная. Ці можна чакаць, што другі выступ будзе яшчэ лепшым?
Ну, будем сподеваться. Сегодня она с 19.30 до 20.00 выступает на телеканале «Беларусь-1». И отрознение, это я зворот от того, как прогучал с экрана ровно тыдень тому, у тым, что сегодня кандидатка будет больше казать про мотивацию. А менавіта, чому потребны измены, як их можно зарабить. А вот 17 вересня Таццяна акцентовала увагу на своей программе. Вот так лічыць керавнік выборчого штаба претендентки Андрей Дмитриев. И он сегодня погодился расповести свободе, так бы мовить, про телекухню Таццяны Караткевич, як она рыхтуется до своих промов.
От початку, после того, как промова написана и зацверджена, бо это велизарная часть, как вы разумеете, праца, треба вырашить, какие проблемы туда войдут, про что будет размова, про что повинен сказать кандидат, что мы не будем закранать. Есть, зрозумело, темы, про какие важно не только сказать, а сказать правильно, подобрать правильные слова. Другий этап – это когда мы садимся с кандидатом, это не так само не одна размова, а шмат размову, и размовляем про каждую частку мовы. И, звичайно, это так само с уделом экспертов, которые рассказывают, тлумачат, я им задаю питання, каб яна разумела не только менавіта там слова, да, якія, про якія яны кажа, а што за імі стаіць, якая сутнасць. Ну, а уже пасля того, як уся прамова разабраная, вось так па кавалках, пачынаецца наступны этап, гэта репетиція. Часу мала, графік Таццяны зараз вельмі такі насычаны, таму гэта ўсё робіцца ці рана-рана раніцай, ці позна-позна ўвечары.
Это был Андрей Дмитриев. Владимир, ну, первым свой лимит выступал на телебачении, вычерпал Миколай Улахович. Я памятаю, что он вельми хвалявался, коли рыхтавался еще до первого выступа, казал, что он новичок у выборчей кампании. Ці задоволены он своими зворотами до выборцов?
Ну, сегодня я размовлял с Миколаем Улаховичем, и он покрыўджаны. Покрыўджаны на себе, потому что не смог донести все, что хотел сказать, и, как ни дивно, покрыўджаны на журналистов, которые нібыта стараются зарабить с его атамана, казачка, кого заугодно, только несерьезного керовника.
Недоволен, как говорится, выступлением в том плане, что не успеваешь четко выразить мысль, то, чего ты хочешь довести до людей. Если ты пишешь, допустим, о том, что нужна общенациональная доктрина, и начинаешь ее раскладывать, показывать вкратце, как она звучать должна, СМИ начинают выхватывать совершенно другие факты. Уходят в сторону, лишь бы только не показать ее. Я показываю, что знаю, как делать, а все стараются сделать из меня атамана, казачка, кого угодно, лишь бы только не увидеть серьезного руководителя. Надо смотреть то, что я говорю конкретно по делу, а не то, что там прозвучало детально, шло там с помощью охотников и рыбов. Кривого. А почему? Потому что никто о них и не говорил, и говорить не будет. А на самом деле там же проблем достаточно сегодня. И людей-то немало этим занимается. А мы молчим, уводим. Да это, мол, ерунда, мелочь. У нас в жизни нет мелочей, понимаете? Нет, просто их нет. Вся жизнь из мелочей состоит.
Сергій Гайдукевич, у адрозненні ад конкурента, прамоўца з вялікім досведам, ён 15 верасня першым з прэтэндэнтаў выступіў па тэлебачанні, і ён жа стане апошнім. Ягоны выступ запланаваны на 25 верасня. Як ён рыхтуецца?
Ну, сьогодні кандидат на президента шмат займався своїм другим виступом. Він хоч і має певний досвід, і має певну упевненість, але сказав, що полічив необхідним попрацювати, добре попрацювати над другим виступом, а на питання, на чим він буде акцентувати увагу, він сказав, ну, почекається, залишається формально сутки, завтра все побачите. Нехай це буде таємницею певною для вас. І сьогодні Сергій Гайдукевич проводив ще пікет каля Менського ГУМу, а син Сергія Гайдукевича Олег, він же одночасово з'являється і першим намісником батьки у ліберально-демократичної партії, сказав ось про далі пляни керівника ЛДП і кандидата на президента.
Кожен день участвує в якомусь пікеті, в обов'язковому порядку, помимо зустріч, там, які проводять з людьми. Виступить по телевізору завтра, а з понеділка поїде вже, він Мінську область об'їхав, а зараз поїде вже Гомель, Вітебськ, Брест. У нас около 1000 мы подали заявок, 510 пикетов проводим каждый день. И встречи подали тоже около 500.
Владимир, ну а чем сегодня занимался головный из кандидатов?
Дійний керівник Білорусі, один з чотирьох теперішніх претендентів на цю посаду, Олександр Лукашенко сьогодні зустрікався з амбасадором Об'єднаних Арабських Еміратів Мухамедом Аль-Гафлі з нагоди завершення його дипломатичної місії у Білорусі. І Лукашенко казав, що Білорусь буде прикладати максимум намаганняв для нарощування гандлю з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ну, Лукашенко робить вигляд, що він нібито не удільничав виборчі компанія займається тільки якби той працею, якою він займається щодня. А ось сьогодні була цікава річ. Сьогодні пройшло посідження Центральної виборчої комісії, і після цього посідження Лідія Ярмошина, це старшиня Центральної виборчої комісії, повідомила журналістам, що винесла строге попередження довіреної особі кандидата на президента Олександра Лукашенка.
Как вы знаете, Геннадий Брониславович Давыдько является ведущим клуба редакторов. И предпоследнюю передачу он провел уже в ранге доверенного лица кандидата в президента Лукашенко. Причем зарегистрирован он был как доверенное лицо 10-го, запись программы была осуществлена 11-го, на следующий день. Геннадию Брониславовичу было сделано мною строгое предупреждение. Считайте, это было персональное предупреждение председателя Центральной комиссии. Это профилактическое мировоздействие. Вам нужно, чтобы я его подвергла расстрелу за это.
Ну так, сапраўды, паводле выбарчага законодаўства журналістам, службовым асобам са сродкаў масавай інфармацыі забараняецца весці тэле- і радыёпраграмы і ўдзельнічаць у асвятленні выбараў, калі яны з'яўляюцца кандыдатамі на прэзідэнта або іх даверанымі асобамі. І вось тут такі, як кажуць, ляп, пракол дапусціў сам Геннадзь Давыдько. Як вы думаеце, ці можна чакаць, што калі б гэты чалавек прадстаўляў іншую каманду, то не абышлося б толькі строгай вымовай?
Я думаю, что так, что это было вельми серьезное наступство от этого всего. Але вот мне тут цікава аргументация Давыдько. Давайте вот звернем увагу на те даты, про которые узгадываются. Значит, он стал доверенной особой 10 вересня, так? Передача записывалась 11 вересня. Але посвящение доверенной особы Давыдько отримал 12 вересня. И когда его начали попрокать, он сказал, ну, 10 это было на сайте. На сайте, ведаете, могли быть и певные некие помылки. Тому я не лечил себе еще, как бы, повновартостной доверенной особой.
Ну, словом, выкрутился.
Так, выкрутился. Ну, тут тяжко сказать, может, юрист некий мог бы потлумачить, насколько это формально, неформально, але он выкрутился на тем, что менавета посвечение он тримал 12, то бок на наступный день после того, как программа была записана.
Ну, и до поведомления у Владимира Глада додам, что черговую передачу клуб редактору вел уже Павел Якубович. А зараз про вибори як апошній шанс грамадзянаў. Вёску Цівіншчына 14 гадоў таму далучылі да Слоніма. Дагэтуль тут няма крамаў, асфальтаваных дарогаў, а на каналізацыю ад жыхароў патрабуюць па 17 мільёнаў рублёў. Жыхары былой Цівіншчыны сабралі сход і абвясцілі, што не пойдуць сёлета на выбары. Рэпартаж адтуль перадае Міхал Карневіч.
Былая вёска Цівіншчына ўжо 14 гадоў як мікрараён Слоніма. Праўда, да гораду яна не вельмі падобная. Усе вуліцы маюць назвы, але асфальт паклалі толькі на Мінскай. Ды і тое, напэўна, яшчэ за савецкім часам. Жыхары вуліцы распавядаюць, што вёску далучылі да гораду, гарадскім камунікацыям дагэтуль няма. Скардзяцца, што газ мусілі праводзіць за свой кошт, ваду таксама. Днямі сустракаліся з прадстаўнікамі ўлады і каналізацыю ім прапанавалі праводзіць таксама за свой кошт. У людзей лопнула цярпенне, яны сказалі, што не пойдуць на выборы.
Уже целое поколение выросло. У этого поколения уже дети появились. У нас канализации нету. Мы, значит, электричество за свои деньги проводили, воду за свои деньги проводили, газ за свои деньги. Местная власть хочет, чтобы мы и дороги за свои деньги сделали, и канализацию за свои деньги сделали. А зачем нам такая власть нужна? Для чего? Чтобы мы только на выборы ходили.
До нашей размовы долучаются иншие жихари Цивинщины.
А тем более, обещали в том году, что в 2015 году выделены средства на канализацию. Есть же такие бумаги. Маги, вот у нас тут приехали с этого самого, он сказал, а я не в курсе, постоял молодой человек с исполкома, а я не в курсе. Ну, эту дорогу не они отсыпали, а мы за свой счет отсыпали.
А здесь такой микрорайон, название Цивинщина, да, у нас ни аптеки нету, ни магазина нету. Уже дороги у нас давно заасфальтированы, уже отчитались, бабяк на пенсию ушел. Мы сказали, да, мы не пойдем на выборы. Им люди нужны, когда надо выборы. Выборы прошли, они сразу раз забыли про людей, все.
До размовы долучается женщина среднего века и кажет, что так само не пойдя на выборы, во ихних проблемах никто не вырашает.
Здесь вообще этот район, я хочу сказать, вообще никак не развивается. Хоть и живут семьи молодые, но я смотрю, что школа, с каждым годом меньше детей ходит сюда, в эту школу, потому что здесь ни автобуса, ни освещения детям, ничего, ни тротуаров.
Бюджетные деньги уходят, где живут богатые, да? Вот на Синичкина, там директора, предприниматели, у них все, канализация, у них асфальт лежит, а мы что?
А теперь даже приехали, цифр никаких не предоставили.
Приехал представитель исполкома по ЖКХ, говорит, мы с каждого дома по 17 миллионов. Они что там, вообще что ли с ума сошли?
На центральную.
На канализацию.
Центральную канализацию.
Только центральную, а еще к себе надо будет тянуть.
А вы можете так семьи вырвать 17 миллионов?
Нет, конечно, это вообще. Ну, может, кто-то и может, и то это один человек же не будет себе это вести, эту канализацию. А здесь все это как бы упирается, потому что не сделаешь канализацию, не сделаешь дорогу.
Люди кажут, что у пераважной большинства отремлюют по 2-3 миллионы заробку и не мают грошей на такие укладания. Больше за то, шмат кто теперь на угол не мая працы. Мясцовы актывіст Іван Бетка распавядае, што з праблемамі гэтага мікрараёну ён з іншымі актывістамі неаднойчы звяртаўся да чыноўнікаў, але дапамогі яны ніводнага разу не атрымалі.
Мы раней звярталіся да ўладаў, збіралі подпісі, каб памянялі рух аўтобусаў, і таксама нестыкоўка ў нас і з жалезнадарожным транспартам, таму што, вот, напрыклад, адзінка ўходзіць за 10 мінут до прыхода гродзенскага поезда. І мы па гэтае пытанне падымалі, скажу, так не магчыма нам з Мінска інстытут распрацаваў там усё такое расклад руху, і мы не можам нічога памяняць. Вот такі адказ далі нам. А мы збіралі подпісы, шмат подпісаў сабралі пад гэтым.
Жыхары былой Цівіншчыны кажуць, што дамовіліся чакаць яшчэ 10 дзён, і калі ўлады не адрагуюць на іхнія праблемы, то павязуць у адміністрацыю прэзідэнта перапіску з чыноўнікамі за 14 год, каб там паглядзелі, як дбаюць пра людзей і як рэагуюць на іхнія скаргі і просьбы. Я поцікавіўся у людзей, ці ёсць у іхнім мікрараёне вуліца з назвай колішняй вёскі, Цівіншчына. Аказалася, што ніхто пра гэта не падумаў, і назва знікла.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Мірна і без затрыманняў скончыўся ўчорашні народны сход, які праводзіў на плошчы Свабоды ў Менску Мікола Статкевіч з падтрымкай Анатолія Лябецькі і Уладзіміра Някляева. Ну, як і чакалася, Александр Лукашэнка, якога запрашалі адказаць на пытанні, на гэты сход не прыйшоў. Назіральнікі ацэньваюць, што народу было некалькі сотняў, фактычна ўся плошча Свабоды была запоўненая. Як ацэньваюць вынікі гэтай сустрэчы з выбарцамі арганізатары? Анатоль Лябецька паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што на ўсіх трох супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы за правядзенне недазволенай акцыі. Як Лябецька ацэньвае рэакцыю ўладаў?
Калі зыходзіць з формулы, каб камень точыць, то ўсё нармальна. Я за тое, каб выходзіць на ўсё больш новых людзей і дасылаць ім наша пасланне па эканоміцы і гаварыць, што патрэбна рабіць сёння зараз пачацца выбарчай кампаніі. Ну, ёсць спадзеў, што гэтыя людзі будуць мультиплікатарамі, яны ў сям'і, на працы, па месцу жыхарства будуць адрэсляваць той галоўны пасыл, што нам патрэбны перамены, нам патрэбны свабодныя сумленныя выбары. А зараз самы лепшы варыянт плошчы і ўціска на ўладу – гэта ігнараванне вот гэтай выбарчай мадэлі. Калі ёсць ціск, то ёсць шанец, што можна і змяніць. Я думаю, што ўсё ж такі Оля хоча з'ездзіць у Еўропу, старэйшы Лукашэнка хоча маць крэдыты, і вот гэта ўплывае на тое, што сілавікі перад днём галасавання ўсё ж такі выкарыстаць гэтыя пратаколы, якія зараз напісаны адносна мяне і Статкевіча і Некляева, і нас на нейкі час ізаляваць ад выбаршчыка. Я не выключаю такі сцэнар. Але пакуль яго нема, пакуль ёсць проста паперкі, пратаколы, на іх не трэба звяртаць асаблівай увагі.
Паводле Уладзімара Некляева да яго падыходзілі людзі, казалі, што яны пераадолелі страх і прыйшлі, і яны шчаслівыя з гэтага. Паводле Уладзімара Няклява, такія сустрэчы выбарцаў варта праводзіць.
Толькі такія сустрэчы трэба праводзіць, мы запланавалі іх. І паперадзе, я перакананы, што яны даюць нашто большы эфект, чым гэта відно на плошчы нават. Тут аўра, тут пад'ём такі духоўны ў людзей, але гэта разносіцца на значна большую плошчу. Гэта па хатах, гэта па прадпрыемствах, па інстытутах. Гэта змушае людзей ўсё-такі думаць глыбей, чым яна думаць пра сённяшнюю сітуацыю, разумець, што ад іх вельмі многае залежыць. Нам галоўнае, каб гэты рэжым не закансерваўся яшчэ на доўгія-доўгія гады, і ў гэтых доўгіх гадах не знікла Беларусь. Я думаю, гэта разуменне пашыраецца і дапаможа нам выйсці з сённяшняй вельмі складанай сітуацыі.
Падчас акцыі Мікола Статкевіч заклікаў людзей прыйсці на плошчу Свабоды 10 кастрычніка, а Анатоль Лябецька казаў, каб яны прыводзілі з сабой яшчэ трох знаёмых ці сяброў. Ну, а Уладзімір Некляеў заклікае прысутных прыйсці на гэтую ж плошчу яшчэ раней, 4 кастрычніка, і ён плануе правесці акцыю супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі. Артыкул пра рашэнне Крамля ўсталяваць расійскую авіябазу на тэрыторыі Беларусі змяшчае аўтарытэтны амерыканскі часопіс Foreign Policy. Загаловак гэтага артыкулу «Пуцін падразае Лукашэнку крылы авіябазай у Беларусі». Да мяне ў студыі далучыўся Сергей Шупа, які пазнаёміць нас з гэтай публікацыяй.
Як бачым, тэма размяшчэння на тэрыторыі Беларусі новай расійскай авіябазы прыцягвае ўвагу не толькі ў Беларусі, але і ў шырэйшым свеце. У прыватнасці часопіс Foreign Policy адзначае: аўтарытарны прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка за 20 гадоў свайго побыту ва ўладзе зарабіў сабе рэпутацыю гульца на супярэчнасцях паміж Масквой і Брусэлем. Ён увесь час атрымлівае фінансавую дапамогу і палітычнае прыкрыццё. Аднак пасля рашэння Расіі пабудаваць авіябазу ў Беларусі дні лукашэнкавага лявіравання паміж Расіяй Захадам і выбіванне выгады ад абодвух бакоў могуць скончыцца. Рашэнне пабудаваць базу, якая будзе блізка ад мяжы з Літвой удзельніцай НАТО, было абвешчана ў мінулыя выходныя і прыпала на час, у якім прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін спрабуе вярнуць страчаны статус вялікай дзяржавы для сваёй краіны і аднавіць яе вайсковы патэнцыял за мяжой. Для Беларусі планы па стварэнні базы прыпалі на асабліва напружаны перыяд адносінаў паміж Менскам і Масквой, выкліканы расійскай анексіяй Крыму і вайной ва Ўкраіне. Аўтар артыкулу ў часопісе Foreign Policy працягвае: баючыся свайго ўсходняга суседа, беларускі лідар у канцы 2014 году пайшоў на беспрэцэдэнтнае адхіленне ад палітыкі Масквы, пагражаючы выйсці з Еўразійскага саюзу і прымаючы новую вайсковую дактрыну, якая прадугледжвае пагрозу з боку так званых зялёных чалавечкаў на кшталт тых, якія з'явіліся ў Крыме да таго, як паўвостраў стаў часткай Расіі. Беларусь таксама паспрабавала аднавіць адносіны з еўразвязам, што, як паведаміла агенцтва Reuters 17 верасня, мае прывесці да паслаблення эканамічных санкцій супраць Мінску. Але пабудова вайсковай авіябазы паказвае, што Пуцін жадае захаваць непрадказальнага Лукашэнку ў арбіце Крамля і пазбегчы збліжэння паміж Беларусю і Захадам. Часопіс Foreign Policy таксама цытуе меркаванне заходніх экспертаў Дорага Макдауэла і Эндрю Вілсона, якія лічаць, што стварэнне расійскай базы ў Беларусі пазбавіць Лукашэнку магчымасці па-ранейшаму гуляць на супярэчнасцях паміж Масквой і Захадам.
З публікацыі ў Foreign Policy нас пазнаёміў Сергей Шупа. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, дзе ў людзей больш свабоды, у Беларусі ці ў Расіі, і чаму так мяркуеце? Адказваюць мінакі на вуліцах Магілёва.
В России. Там страна как бы больше и более открытая политика. У нас Советского Союза, наверное, больше осталось. Но в России свободнее люди живут.
В России. Судя по новостям, меньше цензуры. Там как посмотреть, КВН сидит Путин, смотрит. Там такое, как завернуть, что он сидит и смеется. Он на попробу скажет.
Такого вот, чтобы меня ограничивали в чем-то, я это не чувствую даже здесь. Чувствую себя вполне свободно. Хотя я политикой так не занимаюсь.
В России беспредела больше. Свобода там не такая, как здесь.
А якая тут?
Другая. За одну минуту не отвечу на этот вопрос. Свобода и вседозволенность, они рядом идут. Не помню, кто сказал, что твоя свобода заканчивается там, начинается свобода другого.
Думаю, там нема свободы, и як там нема, так и тут нема. А где больше, я навык не скажу. Мне сдается, что там нема свободы, тут мне сдается, я так само нема.
Не знаю даже. Вроде мы как-то близки, по идее, что ли, стараемся. Ближе с Россией быть, я думаю, не особо разница будет.
Беларусь, наверное. Свобода – это тогда, когда хорошо ж дома, когда есть возможность и на природу посмотреть, и работу хорошую найти.
В России я не жил, вообще сам с Украины. Здесь, конечно, более строже законы. Это в плюс. Здесь больше порядка, здесь более красиво, более убрано. Белоруссия ближе к Евросоюзу. В Украине, наверное, больше свободы, но, может, не свободы, а беспредела. Там правят олигарх.
Свобода – это романтики придумали. Нет свободы. Свобода – это дикарей на острове. В джунглях, ходырю, бомжи. Если у человека есть собственность, у него нет свободы. Какая свобода? Мы же зависим от законов государства. А в джунглях, пожалуйста.
Я вообще-то россиянин, но здесь более комфортнее. Чувствую себя, чем в России. Там все на деньгах построено. Здесь проще, лучше и комфортнее.
В Беларуси, наверное. Мне кажется, у нас спокойней намного.
Везде одинаково. Если соблюдай законы, у тебя будет свобода полностью. Свободно можно быть, знаете где? На острове. Когда ты один и никого рядом. Вот это полная свобода.
Наверное, в России больше. Потому что там больше беспредела.
Знаешь, что свобода – это беспредел.
Ну да. Определенно действия людей должны быть ограничены для того, чтобы не было того, чего творится в определенных местах в России.
Такие отказы мы почули у Могилеве. На минулом тыдні «Свобода» надрукавала интервью белорусского солдата з украинского полку «Азов», бойца отраду «Погоня» с позывными «Кім», які воює на Донбасе за целостность Украины. Сегодня нам удалось связаться с белорусом, який воює с другого боку фронту, за так званую «ДНР». Алесю Маркулевичу 21 год, ён вырас у вёсцы Велямічы Столінскага району, а на баку сепаратыстаў ваюе з 4 лютага. Ну што ён расказаў пра сябе і пра тое, чаму пайшоў ваяваць.
До вайны отучился, пошел в армию по собственному желанию. Потом пришел из армии, устроился на работу. Работал в СУ-111, строительное управление, 111 Барановича. Вот, стройтрест 25. Вроде все могло бы быть хорошо. Собирался в Турцию летом ехать. Ну, после того, как в феврале месяце начались движения с Дебальцевским котлом, я понял, что просто так сидеть и смотреть на все это, невозможно как бы.
А почему ты вообще решил поехать воевать? Вот многие же говорят, что белорусам нечего делать на чужой войне.
Ну, почему же? Кто сказал, что это чужая война? Война, она, это наша война как раз-таки. Потому что здесь наши братья, славяне, все же вроде все единые, должны быть силой. А просто верить в СМИ, как у нас это все любят, я не могу так. Я не смог так вот просто сидеть и смотреть на все это со стороны. Как можно смотреть на то, что убивают женщин, детей, стариков? Это вообще невозможно. А верить тому, что говорят, террористы, за что обвинять людей вот в терроризме? В том, что за то, что они хотели остаться русскими, да вроде это не причина. То, что рассказывают СМИ у нас, вот, допустим, что вот здесь все террористы, то есть это неправда, сплошная неправда вообще.
Мы таксама запыталі Алексея, што ён будзе рабіць, калі Расія захоча далучыць да сябе Беларусь.
честно сказать, я выберу сторону белорусов. Да, россияне наши братья, но я не, даже братьям я не позволю указывать нашему народу, что делать. Народ должен выбирать сам. Даже брат не имеет права стоять и указывать, что делать, как делать. Мы сами определимся, когда и что делать. Захотят присоединиться? Пожалуйста. Нет, значит, нечего нам указывать. Я возьму оружие, да, и приму сторону белорусов.
Гаворыць Алексей Маркулевіч, нагадаю, што ўраджэнец вёскі Велямічы Столінскага раёна вырашыў ваяваць на баку ДНР. Мы пагутарылі таксама з Ігарам Гузём. Ён дэпутат Верхоўнай Рады Украіны, арганізатар беларускага добраахвотнага атраду «Пагоня». Нагадаю, што гэты атрад змагаецца якраз на баку Украіны. Мы попросили его поделиться поглядом на стратегию оппозиции в белорусских выборах и оценить шансы Татьяны Короткевич.
Значит, я за бойкот. Я следую за ситуацией в Беларуси, я знаю богатёх, але ни Короткевич, ни інші кандидаты не мают шансу выиграть в Лукашенко. Тому це безсенсово, и на месте белорусской спільноти, я бы все-таки оппозиционной спільноти, ішов би тільки на бойкот.
Каже Ігор Гусь, депутат Верховної Ради України.
Поэт Ізніч, монастирское имя Иоанн, свою новую книгу назвал «Шляхом сумоўя». Про свои сумоўі со шматликими наведниками Жировицкого монастыра он расскажет у передачи «Вольная студия».
И также непросто контактовать, коли ты своими заганами судокранаешься с ихними. А коли ты молишься, коли ты споведаешься, коли ты хаешься, измираешь себе, и яны робят то же, тогда сумоўе дается легче.
Вы слухаете Радио Свобода. Городские улады Гомеля поширают улицу Кирова до такой ступени, что проездная частка опинается под самыми окнами жилых домов. И, кажут жихары, улица на вачах перетворается у каменный мешок. По абапал проездной частки знищенные газоны и зеленые насаджения, что ранее крыху ратовали городжанов от выхлопных газов, автотранспорту, шуму да пылу. 67-годовый пенсионер Иван с дому номер 28, кватеры якого выходят на улицу Кирова, мерает кроками отлеглость от своих вакон до будущей четырехполосной городской магистрали.
1, 2, 3 метра. Под окнами будут машины ходить. Вот мои окна. Вот 1, 2, 3, 4. Я их до тех пор не мог открыть. А сейчас же тем более никто не приходил. По газете там «Гомельские ведомости» объявили, что вот будут тут строить. Да и все. Это издевательство над всеми людьми, что здесь живут. Особенно от улиц. Ужасно. До этого советскую власть еще не додумались. А сейчас вот, пожалуйста. Здесь рабочие сказали, чтобы до выборов это дело все сделать и доложить. Наверное ж, приказ сверху, наверное.
На улице шмат техники Белдарбуду. По абапал уже зрезали все каштаны и липы. На их месте теперь глубокие траншеи, которые засыплюсь песком, щебнем, каб покласти асфальт. Протягивая спадар Иван.
Про людей не думают. Они хорошо живут, строились в хороших квартирах. Никогда на Кирова же не жили они. Зачем им о нас волноваться? Я смотрю, кого Лукашенко не назначит, все оказываются преступники. Тот же Филипец, Величко, говорят, тоже хапнул квартиру. И с облсполкомах. Даже председатель областного совета депутатов, бундарь такая, и та. Ей трехкомнатной квартиры мало оказалось на одной, так она еще хотела.
Пенсіянер тым часам згадвае, як жыхароў вуліцы Кірава ў розныя гады гарадскія ўлады цешылі абяцаннямі.
Нам когда-то мэр города Беляев такой обещал, что в 2010 году улицы Победы и до Вечного Огня сделают пешеходную улицу без транспорта. Да как где сейчас тот Беляев? Куда он делся? И почему у нас наоборот не пешеходную сделали, а наоборот расширяют? И он в хорошей квартире, наверное, живет. Я бы хотел с ним поменяться. Да вы с Беляевым, да с любым начальником, с Кириченкой, то есть с дворником, я бы с любым поменялся.
Ну а жыхарка Тамара заявляе, што ні гарвыканкам, ні дэпутаты не пыталіся меркавання жыхароў наконт цяперашняга пашырэння вуліцы. Не чула яна і пра нейкія грамадскія слуханні на гэты конт. Яна заўважае, што гарадскія ўлады робяць усё, што заўгодна, не ўлічваючы меркаванні жыхароў.
Ні з кем нічого не абсуждалі. Плохо дело, приблизили к нашим окнам, окна не открыць, деревья последние вырубили, и так было шумно и пыльно, а теперь вообще слов нет. Ухудшают наши условия жизни. Деревья убирают, машинам делают стоянки, город становится каменным. Машинам делают хорошо, но людям делают плохо.
Спадарня Тамара кажа, што раней была звязаная з арганізацыяй руху гарадскога транспарту. На яе думку, павелічэнне палоснасці вуліцы Кірава не выратуе абласны горад ад транспартных коркаў, а толькі пагоршыць і без таго не надта добрую экалогію.
Не рішаюцца асноўныя праблемы. Развязкі по Рагачёвке і па Кузнецкаму мосту, дзе тармазіцца асноўнае движэнне. Если они не развяжут два узла тех важных, то здесь расширение Кірава или еще добавление одной какой улицы, я не знаю, не решить ничего.
Некалькі гадоў таму мясцовыя ўлады распачалі будаваць з усходняга боку гораду аб'язную дарогу, якая магла б перанакіраваць частку транспарту з прыгараднага паселішча Бярозкі і зарэчнага Навабелецкага раёну ў абход цэнтру. Аднак будаўніцтва спынілася, не хапае фінансавання. Марудна рухаецца і ўзвядзенне паўднёвага аб'язнога шляху. Замест гэтага улады шпарка запускаюць транспарт пад вокны гараджанаў. Ну а зараз слова нашым слухачам. Свежыя водгукі на выбарчую кампанію і агітацыю.
Лукашенко за 20 год свайго кіравання полностью вычерпал свои полномочия. Я вам срочно надо идти в отставку. Только прича хлусни, а прича повышение цен, больше мы что, ничего не видели.
Поважаемая Радио Свобода, я просто не хочу свое имя называть, а за своей безопасности, значит, хвалюсь я. Сегодня получила газету районную, агитуют начальнички и там разные профсоюзы, значит, только Лукашенко, голосовать за Лукашенко предлагают. Я читала эту статью долго, плевалась, злая была, страшное дело. А где остальные кандидаты, почему не указаны? Там, допустим, Короткевич и Хатая, или там Гайдукевич, никого не указали, абсолютно, только Лукашенко, и голосовать за стабильность, и так само только за Лукашенко. Еще выборов нема, а уже обман. Да какие ж тогда будут у нас выборы, коли будут? Я на выборы не пойду, я не ходила и не пойду ни за что.
Учора на конвольном? На пикетующих у оборону этого денежного президента дуже мощно брахали двое мужиков. А один из них навод, то ли тень у себе, то ли пьяный, кричал: «Не пойду на выборы, нехай на сутки, а на выборы не пойду». А сегодня на припинку Якуба Колоса одна женщина голосовала, кричала за президента, а все остальные на припинку супраз были. И тут с ненаску подбег некий мужик, так, схватил эту женщину за сукенку, оттягнул и плюнул ей прямо на декольте. Одобрительный гомон этих всех чекающих на припинку. Так что это уже робится? Хоть один одному лучи будут чистить, и что?
Ну а як у вашым месце праходзіць выбарчая агітацыя, тэлефануйце на свабоду наш менскі нумар 266 39 52. Зараз музычная пауза і гурт «Мроя».